«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
И вновь приветствую всех наших слушателей. Вот Ира, сейчас красиво мостик перекину от прежней темы к той теме, которую мы будем обсуждать. О гороскопах мы говорили, об астрологии. Да. Но ведь гороскопы — это же не только там рак, дева, лев и так далее. Есть же восточные гороскопы. И вот по восточному гороскопу грядущий год — это год кролика. Я уж не помню, какого там водяного, черного кролика. Я не помню, но кролика. И ведь многие хозяйки в связи с этим руководствуются именно этим фактом. Фактом, что год кролика, значит, никакого кролика на столе не должно быть. А кролик животное травоядное, ну, значит, наверное, стоит купить лучка, укропа, петрушки, зелени какой-то, которая тоже должна быть на новогоднем столе.
Да, только я бы тут хотела сказать, что если уж совсем следовать восточному календарю, то тогда и Новый год нужно отмечать в феврале, когда он, собственно, наступает. Поэтому,
это многие уже забывают.
Все, что угодно можете на стол ставить, вот конкретно с 31 на 1, потому что, ну, это никакой роли не играет, потому что год еще не начался.
Причем, что интересно, в других источниках 23-й год — это не год кролика, а год кота.
Я запуталась, да.
И несмотря на то, что кот вроде бы милое домашнее животное...
Если у вас нет котов, у тебя есть кот?
У меня нет кота.
Поэтому ты думаешь, это милое домашнее животное?
Нет, ну я однажды... У меня был кот, который со шкафа утром прыгнул мне на лицо.
Ага, вот. Милое домашнее животное.
Милые домашние животные. Но кошек я все равно люблю, несмотря ни на что.
Я понимаю,
так вот,
да.
Кот — это не травоядное. Кот — это хищник.
Да.
И вот здесь-то как? Кролик травоядный, кот не травоядный. Что должно быть на новогоднем столе? Чего там быть не должно? И стоит ли вообще все эти рекомендации учитывать? Вот я, честно говоря, запутался.
Мне кажется, надо на новогоднем столе должно быть то, что либо вы считаете, да, там просто обязано быть, либо то, что вам прям хочется, чтобы там было. А вот, либо то, на что у вас хватило сил, энергии и желания. Вот у меня так-то.
Давай распутываться с помощью эксперта, ведущей телеканала «Еда», шеф-повар Владимир Павлов. У нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Да-да, всем добрый день, всех с наступающим Новым годом. Приветствую вас.
Да, Владимир, ну вот давайте переадресуем этот вопрос к вам. Что должно прежде всего быть на новогоднем столе? И стоит ли руководствоваться тем, что любит кролик, что кролик не любит и так далее?
Ой, вы знаете, но здесь, мне кажется, дело вкуса, дело индивидуальности, потому что, мне кажется, большинство людей... не придерживаются вот этой вот истории, философии по поводу того, что там какой-то год кролика там, или тигра, и поэтому желательно там делать все по фэншую, чтобы были какие-то определенные блюда. Новый год все-таки это прежде всего определенная традиция, да, которая сопутствует перечнем определенных блюд. И, конечно же, неважно какой год, но на любом столе сейчас, если посмотреть, залезть в окошки, да, то, конечно же, салат оливье – это традиционная история абсолютно. Это знаковый салат вообще Нового года. Конечно же, дальше традиционные вещи – это как селедка под шубой. Это, мне кажется, вот два таких, знаете, столпа, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь. Mm-hmm. А дальше уже, соответственно, идет уже дело вкуса, потому что кто-то делает там мимоза, кто-то делает крабовый салат. Я лично по своему опыту, по своему как бы вкусу, да, я все время, у меня стол, на котором стоит тяжелые какие-то блюда, да, то есть это мы, вот как уже я сказал, селедка под шубой, там, допустим, и то же самое оливье, это очень много овощей с достаточно жирным соусом. И также, конечно, я стараюсь, чтобы на столе стояли какие-то легкие вещи, там какие-то овощи обязательно, очень много зелени, что-то вроде греческого салата, потому что если все-таки люди доживают до горячего, а это не так часто происходит, то, конечно, мясо или какую-то запеченную птицу, что-то лучше, конечно, есть с овощами, чтобы было полегче. Овощи, я имею в виду в данном случае, там, опять же, не картофель с морковью, да, который так в достаточном количестве в салате, а что-то именно зеленое. Больше зелени надо есть, чтобы было, соответственно, легче. Ну и, конечно же, новогодний стол должен сопровождаться едой, которая будет хорошо подходить под те крепкие напитки, и вообще под те алкогольные напитки, которые будут предпочитать гости. Потому что если, например, люди любят крепкие напитки, там, типа водки или еще что-то, то, конечно, еда должна быть более жирная, более такая мясистая. Если люди пьют, там, не знаю, легкое вино, то можно положить там блюда какие-то из рыбы, из морепродуктов. То есть здесь надо подбирать еще непосредственно под тот алкоголь, который будет выбирать гость.
Вот я думаю о том, что вообще удивительный менталитет у наших людей. Каждый год, ну, по крайней мере, в кругу своей семьи я слышу одно и то же. Я больше не буду столько на Новый год готовить, потому что половина салатов летит в мусорку. А наступают новогодние праздники, история повторяется...
Достается таз!
Достается таз, оливье, селедочка под шубой, и история повторяется по новой. Вот почему так происходит и как ограничить себя? Я понимаю, конечно, всю широту русской души, но продукты-то жалко, и с финансами далеко не у всех все в порядке, мне кажется.
Слушайте, ну, вы знаете, если мы, например, опять же с вами говорим про пресловутую там селедку под шубой и про оливье, то это на самом деле, ну, если так посмотреть, то это не совсем, не такие уж затратные салаты, потому что там как бы, ну, 80% все равно овощи. И вы знаете, каждый раз, когда вот я тоже вчера закончил нарезку салата, и нарезка очень мелкая, такая трудоемкая, нарезали, но я прекрасно понимаю, что салат оливье, он в последующем на несколько дней становится и завтраком, и обедом, и ужином. Mm-hmm. И люди уже, знаете, люди уже вот лимит поедания оливье у них, наверное, заканчивается через там, дня 3-4, когда уже совсем тошно на него смотреть. И в принципе, за все эти дни все эти заготовки, все эти салаты уходят. По крайней мере, у меня всегда было так, и никогда ничего не оставалось, чтобы, знаете, уже там, давай это выкинем, потому что я уже на это смотреть не могу. То есть, ну, вы представляете, да, всегда 1 числа, когда вы просыпаетесь там, да, может, кто-то еще не ложился там под утро или днем, и вы просыпаетесь, и у вас стоит вот этот вот салат оливье, который, знаете, постоял уже на столе, он такой теплый стал.
Желтенький.
Вообще салат оливье из холодильника, да, салат оливье из холодильника есть, это на самом деле мерзкая история, когда, знаете, он такой холодный майонез, холодная картошка, оливье должен постоять всегда,
То есть, на самом деле, вот. Мне кажется, извините, один оливье может быть, это может быть несколькими блюдами, потому что есть, да, вот именно вариант, который постоял желтенький, тепленький, а есть тот, который все еще в холодильнике, он еще относительно такой девственно чистый. Так что да, но это знаете, кто какой вам, предпочитает.
Вы знаете, я вот, например, вам так скажу, что я никогда не замешиваю сразу весь оливье, у меня он стоит в нарезке. Соответственно, соленые огурцы, они у меня всегда там отдельно находятся. То есть, и уже когда мне нужно, я беру, например, там у меня вот эта смесь овощная, там, там картофель, морковь, там колбаса, горошек. Они у меня, соответственно, замешаны. Я потом беру это, замешиваю, сколько мне нужно с солеными огурцами. И добавляю уже там майонезный, сметанный соус, какой хотите. То есть тогда оливье у вас проживет гораздо больше, если его не замешивать. Потому что если вы замешаете сразу всю порцию вашего салата, то вообще, он конечно, жить ему, по идее, после замеса ему не больше там 2-3 часов. А если он еще на следующий день постоит, вполне возможно, из этого оливье что-нибудь может и вырасти, если у вас жаркая такая погода, да, жаркая температура.
Даже, шеф-повара готовят оливье на Новый год.
Да. С запасом.
Конечно,
с запасом.
А куда без него?
Владимир, а вот у меня такой вопрос. Ну, с традиционными блюдами все понятно. А насколько лично вы любите экспериментировать и приготовить на Новый год вот что-нибудь эдакое, порадовать свою семью каким-то новым блюдом, новым рецептом? И если вы это практикуете, то как выбрать рецепт? Потому что в интернете этих рецептов миллионы, и на картинках все вкусно. Но не факт, что это будет вкусно, когда вы это достанете из печки.
Ну, я вам так скажу, даже не факт, что если вы возьмете 100% проверенный рецепт, будете его сами готовить, и у вас 100% все получится. Здесь, на самом деле, очень много факторов. Что касается экспериментов, слушайте, но вы знаете, очень хорошо под Новый год можно брать какую-то дичь, можно брать, не знаю, можно брать индейку, можно брать утку целиковую, да, то есть все, что можно целиком запечь, а не делать порционы и, соответственно, потом это поделить там, на всю семью. Поэтому мне нравятся очень вот эти истории, допустим, с уткой. Я вообще обожаю утку, да, потому что в Новый год хочется, знаете, какой-то, ну, это праздник. Это праздник, и просто многие люди, например, знаете, не отмечают там день рождения, там, не знаю, там, 8 марта, как-то еще что-то. Для многих Новый год все-таки это Новый год, это такой знаковый праздник, ожидание чего-то интересного, нового, следующий год с новыми силами. Поэтому хочется какую-то еду такую праздничную, сладкую, может быть, да, пряную какую-то. Поэтому вот эти ароматы а-ля глинтвейна, да, которые можно перенести в какой-то соус интересный, в какой-то гарнир и приготовить это, например, ту же самую там, не знаю, утку или курицу запечь с каким-то интересным соусом, это, конечно, сразу все вот эти желания в новогоднюю ночь, они возникают в новогодние праздники, хочется их реализовать. Поэтому я очень хорошо отношусь к разного вида вот такого мяса, можно сделать там, запечь целиковую рыбу с каким-то интересным соусом, необычным, сырным каким-нибудь сделать. То есть, ну, конечно, в Новый год это такое, знаете, время для экспериментов, это нормально, потому что гостей очень много, И, как правило, как бы едят много в новогодние праздники. Недаром говорят, да, что после новогодних праздников люди там садятся на диету, бегут в спортзал, худеют, потому что набирают, реально набирают там по 2, по 3, по 5 килограмм. Это как бы можно в легкую за эти 10 дней набрать. Поэтому это, знаете, такой читмил можно себе устроить, можно есть все. Но зато потом надо, конечно, подумать над тем, как от всего этого избавляться.
Да, Владимир, вот нам слушатели вопросы задают. А на Рождество есть какое-то специальное блюдо и какой десерт лучше приготовить?
Слушайте, мне нравится, знаете, что мне нравится, что касается десерта, я очень люблю тирамису. Такой домашний, знаете, когда можно сделать целую такую лоханку этого тирамису и потом прям ложками его накладывать. Это такой, знаете, итальянский домашний десерт, который, в принципе, делается несложно. Он достаточно простой, там ингредиентов там по пальцам можно сосчитать. И он, соответственно, достаточно такой, знаете, его очень хорошо все знают и любят. Поэтому на десерт тирамису мне очень нравится, да, и что касается Рождества, ну, это, конечно же, что-то связано с белым мясом, с индейкой. Я очень люблю индейку, индейка – гипоаллергенное мясо, очень хорошо усваивается, и дети очень любят индейку. Просто у нас, на самом деле, многие в России скептически относятся к индейке, потому что, как бы, да, индейка, она дороже, чем курица, а зачем платить за индейку дороже, чем за курицу? По сути, это курица. Куплю-ка я себе курицу. Но хотя, еще раз говорю, что индейка, например, недооцененное мясо, и плюс очень хорошо сочетается, как я уже говорил ранее говорил, со сладкими топпингами, да, то есть можно приготовить какую-то грушевую начинку, какой-то можно соус какой-то сделать, там, имбирный, сладкий, да, там, азиатский, то есть там, на самом деле, полет фантазии огромный, потому что это мясо очень такое, знаете, оно функциональное, очень много к нему что подходит. Поэтому вот лично у меня вот такая вот история.
Да, Владимир, тут слушатели рецепт тирамису хотят. Можете вкратце рассказать, как это готовится в домашних условиях?
Слушайте, ну в домашних условиях на самом деле там нужно купить печенье, нужно купить, чтобы были хорошие там яйца, да, свежие. Можно купить, можно сделать со сливками. На самом деле маскарпоне, конечно же, да, сыр маскарпоне, да. Очень много на самом деле рецептов. Кофе нужен еще хороший, кофе, поэтому там на самом деле там взбиваются яйца, замешиваются с маскарпоне, делается нежнейший крем, печенюшки савоярди, или можно купить обычные овсяные печенья, они промакиваются в хорошем ароматном кофе, в кофе можно добавить еще какой-нибудь алкоголь для аромата, чтобы он был такой приятный, да, соответственно, все промакивается, слоится и делается такой воздушный очень десерт, посыпается сверху либо какао, либо можно тертым шоколадом, там, с апельсиновой цедрой. И, соответственно, все делается очень быстро достаточно. Одной рукой делаем тирамису, а другой рукой делаем, натираем селедку под шубой. Вот у вас получается.
Уже интернационал такой, да, хорошая селедочка, тирамису.
Слушайте, ну да, ну маскарпоне можно
заменить, конечно.
Везде сейчас купить. Да, можно заменить.
Во-первых, купить можно, во-вторых, можно заменить, да.
Да, да, поэтому это такой достаточно, говорю, десерт на всю семью, который, знаете, вот я люблю, когда делается в листах таких больших, и прям ложкой прям накладывается. Вот одной ложкой положили селедку под шубу, а второй ложкой...
Другой, да, тирамису, да, отлично просто.
И посыпали все красной икрой.
Да уж.
Владимир, а вы вот, когда что-то готовите, вы сами рецепты придумываете или вы, ну, я не знаю, откуда-то из интернета берете? Если сами придумываете, то вообще как строится этот процесс придумывания нового блюда? Вот мне очень интересно. И для этого надо быть шеф-поваром или это может придумать любой человек?
Слушайте, ну, вы знаете, секрет успешного повара, успешного шеф-повара, это, наверное, в том, что нужно понимание сочетания продуктов. Вы знаете, какие продукты с какими продуктами сочетаются, это уже 50% успеха. И, например, вот я, если мы говорим, там, опять же, да, далеко не уходить, там, говорим про белое какое-то мясо. Я понимаю прекрасно, например, что курица, там, та же самая или индейка, это хорошо сочетается с чем? С чем-то сладким. Вот, что-то сладкое, кисло-сладкое, да. И вот, например, вы знаете, я, например, вот, пошел погулять там, в парк. Мне предложили там выпить какой-нибудь безалкогольный там, или алкогольный глинтвейн, допустим. Я его выпиваю, новогоднее настроение, ну, я, в смысле, я и трезвый, да, я выпиваю. Вот, я чувствую эти вкусы, чувствую ароматы, например, корица, гвоздика, вот эти пряности все. Я, например, понимаю, что они приготовят ли мне, например, индейку с соусом глинтвейн. Потому что это продукты, которые будут хорошо сочетаться, и вместе они будут давать очень хороший результат. То есть, когда человек творчески думает, когда он варится вот в этой истории, там, что связано с едой, он постоянно пробует и понимает, что с чем можно, например, соединить, то после этого, соответственно, и рождаются какие-то интересные блюда. Вот, например, раньше очень часто, например, в азиатскую кухню клали кинзу. Кинза – это вообще как бы история из Азии, да, очень хорошо она подходит к азиатским блюдам. Сейчас, например, если я делаю какой-то азиатский вок, я, например, могу кинзой поступиться, положить туда, например, свежий зеленый базилик, хотя это вообще «Здравствуй, Италия». И базилик, он очень, например, хорошо сочетается с чили, хорошо, например, сочетается с какими-то азиатскими соусами. Поэтому здесь вот голова именно работает таким образом, когда вы понимаете, какой продукт, с чем можно соединить, а потом уже вы начинаете это подбирать по вкусу и делать какой-то либо соус, либо начинку, либо какое-то дополнительное блюдо. Поэтому я, например, вот обожаю хурму. Я очень обожаю хурму, и я неоднократно, например, из-за своей любви к хурме пытался ее всячески положить каким-то зимним блюдом интересным. И у меня, например, очень хорошо получалось, я брал, например, утиное филе, обжаривал быстро хурму, добавлял немножко меда, сока лайма, потому что хурма сладкая, надо добавить немножко кислинки. Я добавлял меда, чтобы она закарамелизовалась на сковородке, и добавлял сок лайма. Брал утиное филе, да, оно у меня было замариновано, я его обжаривал, нарезал и, соответственно, сделал к ним какой-нибудь фисташковый соус. То есть получалось, например, у меня вот моя любимая хурма, моя любимая утка, потому что утка тоже хорошо сочетается со сладким, да, утиное филе. И, соответственно, нужен какой-то жирный соус, чтобы эту всю историю завязать, чтобы завязать вместе и утку, и хурму. Это, знаете, есть такой термин «тело блюда», «тело». То есть тело – это то, что завязывает все ингредиенты в одно целое, вы едите уже как полноценное блюдо, а не просто как ингредиенты, которые лежат у вас разные на тарелке. И вот, вот таким образом орехи, да, орехи – это что? Орехи – это сладость, орехи – это вкус, который тоже хорошо подходит к утке. Утка, хурма, фисташки, пожалуйста. Вот вам получилось отличное, например, новогоднее блюдо. Вот таким образом все шеф-повара, они ориентируются.
Скажите, пожалуйста, а вот вы этому всему учились специально или сами как-то доходили до этого, скажем так, методом научного тыка, экспериментирования и так далее?
Ну, естественно, это эксперименты. Это эксперименты, это насмотренность постоянно, потому что все шеф-повара... Все шеф-поварам рекомендовано, не то, что, знаете, там, вот, иди поешь, им рекомендовано постоянно ходить в какие-то новые заведения, не то, что заниматься, знаете, там, промышленным шпионажем, да, смотреть, что, как, у кого сделано, а просто ты накручиваешь свою насмотренность, ты видишь, как люди подают какой-то тот или иной продукт, какие-то новые продукты ты встречаешь, какие-то интересные сочетания. После этого в твоей творческой голове, естественно, рождаются какие-то мысли, и ты начинаешь готовить так же. Поэтому, понятное дело, что я обучался на повара 20 лет назад я учился на него. Но, к сожалению, конечно, с моего курса человек 8 из 10, они не занимаются этой профессией. Я один, наверное, такой среди ребят, они все говорят: «Ой, Володя, мы тебя видели, ты готовишь, молодец». Ну вот. Поэтому, а дальше уже это вопрос интереса и экспериментов. Если это нравится, то, конечно, ты погружаешься либо в ту кухню, либо в другую кухню, потом их начинаешь смешивать, берешь один ингредиент с одной кухни, соус с другой кухни, и у тебя получается такой фьюжн интересный. То есть кухня – это, знаете, как холст, а шеф-повар – это как вот художник. Вот он может рисовать все, что угодно, потому что полет фантазии просто огроменный.
Да, что нарисует, то, как говорится, и будет есть его семья.
Да.
Владимир, хорошо, вот у нас вопросы от слушателей все поступают. Есть ли какое-то традиционное русское блюдо на Новый год, потому как оливье все-таки не наш?
Слушайте, ну, традиционное наше блюдо русское, я даже не знаю, слушайте, какое можно, можно сказать, я не знаю. Вот селедка под шубой, мне кажется, это вот, мне кажется, это вот наш такой изврат, в хорошем смысле этого слова, кулинарный. Потому что если там каким-то, не знаю, нашим друзьям западным дать попробовать селедку под шубой, они, конечно, честно говоря, очень сильно удивятся. Мне кажется, селедка под шубой очень хорошо. И я, кстати, знаете что, я вам дам такой совет. Я, например, делаю селедку под шубой с зеленым яблоком. То есть последний слой, когда вы кладете, вот, например, последний слой, это идет белок яичный, потом идет уже свекла, да, там, вареная или печеная. И вот между белком и свеклой я беру зеленое яблоко, Гренни Смит можно взять такой, с легкой кислинкой, и натираю, соответственно, слой зеленого яблока, только немного, немного, потому что если посмотришь там в интернете рецепты, мы тут как раз с супругой недавно спорили, она говорит: «Слушай, я вот смотрел оливье, говорит, ну просто люди груш туда кладут, еще что-то кладут, просто, говорит, ну как вот, вот что людьми движет, чтобы вот как-то вот выпендриться или что-то сделать интересное». Но вот я, например, в селедку под шубой кладу немного зеленого яблока, и вот эта легкая кислинка и хрустинка, она, конечно, дает свою изюминку, свой прикол. Поэтому если будете, если кто-то еще не успел приготовить селедку под шубой, или она у вас там на финальной стадии, пожалуйста, вот рискните, добавьте немножко зеленого яблочка на терочке, и вам очень
надо
понравится.
Будет обязательно попробовать. Еще вопрос от наших слушателей. Любимое блюдо у шеф-повара, кроме утки?
И
ой,
хурмы.
Слушайте, а у меня много блюд. У меня много блюд любимых, на самом деле. Очень много.
Ну, вот какое,
я вообще всеядный.
Какое-нибудь одно. Сало, да, ну что, утка горячая, ну давайте салат.
Вот, смотрите, я, например, люблю, знаете что? Я, например, люблю суп.
Ага.
Вот я, например, знаете, у меня любимый суп, например, это борщ и том-ям. Я могу в понедельник есть борщ, а во вторник могу есть том-ям. Я, вы знаете, очень люблю рыбу. Вообще в различных ее проявлениях, потому что с возрастом как-то я уже мясо переел, и мясо могу съесть, но уже без того, что, знаете, ох, какой стейк с кровью, дайте-ка мне. Нет, уже на самом деле успокоился, а вот больше как-то к рыбе, к морепродуктам, поэтому абсолютно люблю любые вариации с морепродуктами и с рыбой. Нет такого, знаете, что конкретно, что я могу есть там тоннами, сутками, хотя, честно говоря, моя любовь к суши, к крафт-бару, там, к сашими никуда никогда не ушла. Уже сколько лет я ем эту японскую кухню и никак не могу остановиться. Единственное, что, к сожалению, сейчас в наше время мало где найти можно хорошие роллы.
Владимир, а вот да, везде по поводу хорошего, а вы, как любитель борща, как думаете, много у нас людей умеют готовить хороший борщ? Или нет?
Нет, нет. Нет. Борщ вообще на самом деле вообще сложно приготовить. Я на самом деле, знаете, я ел очень много вариантов борща. Я помню, как-то в Ростове я ел вообще борщ без свеклы, мне положили. Я говорю, а где свекла-то, ребят? А мы, знаете, мы в дороге были, очень устали, и заказали борщ, нам привозят борщ, а мне приносят щи. Щи приносят. То есть я говорю, а где свекла? Он говорит, а это белый борщ.
Да-да-да, вот, кстати, борщ. Я знаком с этим да, чудом кулинарии.
Да, понимаете?
Карательной кулинарии, я бы сказала.
Да-да, кто-то борщ там любит делать с грибами, кто-то с черносливом, там, ну, кто-то там еще с чем-то. Я больше такой классический вариант люблю, хороший, наваристый, красный, чтобы он был, знаете, у него цвет такой был, прям такой кровавый, прям. Мне очень нравится, когда цвет соблюдают, потому что многие варят борщ, и они начинают его там кипятить или еще что-то делать, и, в общем, цвет уходит. А в первую очередь у борща должен быть цвет такой, знаете, его прям знаковый, яркий такой цвет. Mm. Поэтому, ну и, конечно, бульон. Суп – это в первую очередь бульон. Нет бульона – нет супа. Это, как бы, то есть такое правило определенное. На воде то, что там варят какие-то вещи, мне, честно говоря, непонятно особо. Потому что надо большое внимание уделить бульону всегда.
Да, Владимир, минута у нас буквально остается в эфире. Мы про еду все, про еду, а про напитки
есть,
давайте поговорим. Вот для вас какие наиболее любимые напитки на новогоднем столе?
Ну, опять же, мы сейчас про что с вами говорим? Про алкоголь или не алкоголь?
А давайте про все, и про то, и про другое.
А давайте, давайте. Слушайте, вы знаете, как это, может быть, будет не смешно звучать и не старомодно, но с учетом еды, присутствует на моем новогоднем столе, а если мы берем крепкий алкоголь, то я предпочитаю водку.
Так.
Водка, потому что это понятный напиток, и, как говорится, лучше купить хорошую водку, чем купить непонятный виски. Да, потому что многие, вот я люблю виски. Я, например, как бы, ну, спокойно отношусь к виски, могу выпить ром, там, текилу, да все что угодно могу выпить, как бы нет проблем.
А из безалкогольных напитков?
А из безалкогольных напитков, слушайте, мне очень нравятся ягодные все вот эти истории. Морсы прям обожаю, знаете, клюквенный, брусничный, облепиховый,
да,
малиновый.
Это очень вкусно. Владимир, спасибо вам огромное. Ведущий телеканала «Еда», шеф-повар Владимир Павлов был у нас на связи. Ирина Молотова и Игорь Ивановский для вас работали в студии. Вот Александр пишет нам «Еда едой». Пожелаем удачи и сил нашим ребятам на фронте. Первый тост до них будет в полночь. Ну, в общем, я присоединяюсь.
Присоединяюсь.
Всем удачи. Спасибо.